Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас среда, 20 февраля, 17:00, и в эфире радио Теос «Лютеранская волна». Сегодня в гостях у меня музеолог, искусствовед, историк Харитонова София. София, здравствуй.
Добрый вечер.
И тема нашего сегодняшнего выпуска будет связана с искусством и церковью. Те, кто регулярно нас слушают, может быть, уже поняли, что это одна из любимых тем нашего эфира, нашей передачи, но воодушевлением к именно этой теме послужил проект, выставка, о которой мы будем говорить, пока подержим это в секрете для наших слушателей. Но в целом, как мы видим на сегодняшний день, в христианской церкви, в самом широком смысле, есть, если мы будем смотреть на традицию западную, искусство, свободное искусство, которое так или иначе находится в церкви, выражается в церкви, согласуется с какими-то нормами каноническими внутри церкви. И, например, вот как у нас в России есть такая проблема, о которой говорил автор выставки, о которой София нам тоже расскажет, да, проблема, какой или каким должно быть искусство в пространстве церкви. Но прежде чем переходить к каким-то деталям и теме нашего сегодняшнего эфира, я предлагаю вспомнить нам, откуда вообще взялось искусство в церкви. С одной стороны, вопрос очень глобальный, с другой стороны, вопрос, который стремятся исследовать все глубже, понять, все прибегают к этой теме и прибегали как прошлые, да, поколения, так и вот мы сейчас. Потому что если мы с вами помним, вспомним раннюю церковь, уж тем более апостольскую церковь, то, конечно, в центре стояло именно слово, да, проповедь апостолов, а затем и учеников, их преемников выстраивалась на, конечно же, слове, воодушевленные проповеди Святым Духом. Но на сегодняшний день, кроме слова, помимо слова, которое является центральным в христианской церкви, мы также видим и произведения искусства в разных жанрах, начиная от музыки, заканчивая картинами, скульптурами и даже архитектурными изваяниями, которые, собственно говоря, являются видимой церковью. Вот собирались раньше христиане. В лучшем случае по домам, в худшем случае где-нибудь в пещерах, на кладбищах, и проводили богослужение, общались в этом пространстве, и вдруг в какой-то момент появляется искусство. Считать ли это феноменом, считать ли это нормой, откуда и почему?
Ну, я вот слушала Владислава и размышляла о том, откуда вообще взялось искусство. Ведь в какой-то момент какому-то человеку пришло в голову взять кусочек угля и на стене изобразить сцену из прошедшей только что или там недавно охоты, например. И вот как-то потихоньку, полегоньку эти сюжеты начали как-то развиваться, начали очень сильно множиться. То есть если сначала это была сцена охоты, то потом это могла быть просто какая-то зарисовка, а потом эти зарисовки начали обретать смысл, их начали осмыслять. Они начали, как сказать, носить какой-то сакральный характер, они выражали какие-то идеи. Изначально очень примитивные, но затем и идеи стали усложняться все больше и больше. К моменту, когда появилось христианство как таковое, надо понимать, что греческое, например, искусство уже вступило в эпоху эллинизма, а это очень развитое и очень сильно насыщенное смыслом и глубокое искусство как таковое. Поэтому, когда первые христиане начали собираться и слушать, внимать слову, я думаю, что искусство не стало следствием христианства, и христианское искусство, в принципе, это трансформированное в какой-то момент искусство под себя, современное тем людям. Ведь слово как таковое может быть выражено разными способами. Оно может быть передано устно, и это самый главный и самый основной способ передачи писания на тот момент. Оно может быть записано, и это второй, но не для всех уже, потому что слово, выраженное устно, понятно тому, для кого оно произносится, а слово записанное уже понятно совсем не всем, и какой-то человек может взять эту табличку или этот свиток и не понять, что это такое совершенно. И, наконец, слово начинает выражаться посредством художественного образа. Это уже тоже практически всем в контексте эпохи понятные мотивы. И далее находит свое выражение во всех остальных жанрах и видах искусства, таких как музыка, архитектура, скульптура. Это может быть абсолютно что угодно. Самое интересное, что христианское искусство, зафиксированное христианское искусство, зарождается практически одновременно с, собственно, самим христианством. Мы можем вспомнить римские катакомбы, которые моментально становятся украшенными, первые художественные образы. В конце концов, какие-то художественные образы служили такими маркерами, они служили опознавательными знаками, ведь в момент, когда христианство активно запрещалось, людям нужно было каким-то образом дать друг другу понять,
код,
что они... своеобразный код, что они принадлежат к одной и той же группе, что они единомышленники, что они могут друг другу довериться, и они изобретали символы, которые их объединяли. И это совсем не всегда был крест, потому что крест — это слишком явный и очевидный слишком для всех символ. И, люди не могли им пользоваться открыто, и отсюда берется огромное количество павлинов, рыб, виноградных лоз, которые, вот, будучи вынутыми из своего изначального контекста, помещались отдельно, и отдельно они становились уже символами именно христианскими, дающими понять, что вот люди могут между собой общаться на определенные темы. Вот. И отсюда сразу же вытекает тема актуальности искусства и тема важности контекста.
Прежде чем тогда переходить уже к нашей современности, давайте попробуем и вместе с вами, дорогие радиослушатели, обозначить все-таки функции. Да, вот мы заходим с вами в церковь, мы заходим с вами в храм современный, неважно, какой конфессии вы принадлежите, да, будь вы православными, католиками, лютеранами или какой-то другой конфессии принадлежите, вот вы заходите в храмовое пространство и видите определенный, ну, выражаясь грубо, продукт искусства, функции христианского искусства в храме. Ну, самое простое, наверное, это все-таки будет выражением духовности.
Искусство как выражение духовности.
Именно в контексте
вот
христианской,
да,
церкви.
Но мне кажется, что духовность — это скорее вдохновение и движущая сила для того, кто создает тот или иной объект искусства.
Угу.
А основная функция религиозного искусства — это донесение, это распространение слова Писания, и это то, что объединяет искусство церковное современное и искусство церковное древнее. Нет более важной функции в церковном искусстве, чем распространение Слова Божия, я считаю. И я думаю, что не только я. В конце концов, для любого человека, будь он грамотен или неграмотен, церковное искусство являлось напоминанием, являлось таким моментом, что вот, глядя на фреску или на икону, он вспоминал пример тех, кто изображен на ней, вспоминал притчу, вспоминал какой-то момент и размышлял. То есть церковное искусство — это искусство, которое подталкивает человека к размышлению над собственной жизнью, к такой попытке ассоциировать себя с библейскими событиями, ну или с событиями жития, если это имеется в виду там православное или католическое искусство. Но в любом случае это искусство в том числе и назидающее, то есть дающее понятие о праведной, о правильной жизни и о такой христианской, истинно христианской жизни.
Да, и известные слова папы Льва Первого, или Лев Великий его еще называют, в период как раз становления активного искусства. И здесь мы уже переходим к теме, связанной с иконой в церкви. Да, папа Лев Великий говорил, что икона, образ — это иллитера скриптура, да, то есть это писание вне буквы, то, о чем мы как раз сейчас говорили. Но был бы прав на сегодняшний день Лев Первый, и как сегодня люди взаимодействуют с религиозными художественными образами?
На сегодняшний момент есть проблема с взаимодействием с религиозным искусством. Здесь нужно оговориться, что я сейчас имею в виду в первую очередь православную традицию, потому что в лютеранской традиции с этим все немного по-другому.
Российский контекст мы берем, потому да.
Ну да, да. Есть... В первую очередь мы берем российский контекст, потому что мы в нем живем.
Сейчас мы скажем тоже почему, да,
вот уже. Имеем возможность наблюдать.
Подходя к выставке тоже сейчас мы скажем, почему именно вот интересно нам говорить об этом.
Мы сталкиваемся с проблемой того, что современное церковное искусство создается без учета контекста современного времени. Современного времени, хорошо сказала. Но действительно получается, что те, кто создает современные храмовые росписи и современные иконы, совершенно не пытаются вникнуть в проблемы и переживания современного человека. А ведь искусство, в том числе и церковное, должно... по крайней мере, должно попытаться помочь человеку в разрешении его, ну, может быть, каких-то духовных вопросов, то есть тех проблем, с которыми он вообще входит в пространство храма. Человек их даже может до конца не осознавать, но взаимодействуя и контактируя с образом, у него должно... Как сказать, выходя из храма, у человека должно все-таки становиться больше ответов, чем вопросов. Чем больше ответов, чем то, с чем он пришел в храм, в принципе.
Я достаточно часто провожу экскурсии у нас в соборе, да, и встречи, которые у нас проходят с людьми, скажем так, не особо причастными к церкви, или те, которые приходят узнать о лютеранской церкви, когда им говоришь, что «А знаете ли вы, что вы взаимодействуете сейчас с Евангелием?» Да, то есть, казалось бы, вот в подтверждении тезиса Софии, что даже храмовое пространство — это уже некое взаимодействие с Евангелием.
Да, безусловно, потому что храмовое пространство, храмовая архитектура уже... в построении объема храма закладывает уже какой-то смысл. То есть, ну, то, что называется крестово-купольной схемой храма, называется так неспроста. Вот. Но это уже совсем другой вопрос. И об этом люди часто не задумываются, входя в храм. Они видят просто пространство, разделенное на нефы, кстати говоря, тоже слово, которое многих наших, как сказать...
Гостей,
да, повергает в некий ступор, потому что сейчас очень мало людей знает слово «неф», а ведь это для людей, которые этот термин изобрели, это было абсолютно понятное слово, и они его совершенно не случайно включили в, вот опять же, в церковное пространство.
Ну все, давай к выставке.
К выставке.
Все, с чего мы вообще здесь собрались?
Да, я совершенно случайно наткнулась, ну где же, в интернете, конечно же, на информацию о том, что в конце января, получается, в Храме Христа Спасителя проходила выставка творческой группы «Икона после иконы». И я, естественно, собрала руки в ноги и тут же побежала ее смотреть, потому что меня очень сильно зацепил, во-первых, зацепляет название «Икона после иконы», что это значит, как вообще еще и в главном православном храме страны проходит такое мероприятие, которое, в общем, кажется совершенно не согласующимся с традиционной, так сказать, линией церкви. И я совершенно не прогадала. Это оказался очень сильный и очень интересный опыт, который вообще вот прямо очень советую отслеживать. У этой группы бывают часто выставки, на других площадках тоже. И как-нибудь посетить одну из таких выставок, потому что это работы художников, молодых художников, которые обучены и которые вообще готовились к тому, чтобы писать иконы в традиции Русской Православной Церкви. Но, видимо, каким-то образом осознали, что традиция сейчас понимается настолько узко и настолько жестко, что в ней практически не осталось места выражению личного духовного опыта художника. А ведь икона, которая не наполнена личным переживанием, икона, которая написана художником, который не прошел свой личный путь к выражению именно этого образа, она теряет что-то очень важное. И с такой иконой уже как раз практически невозможно взаимодействовать именно в духовном смысле. Да, остается образ, да, остается какая-то внешняя форма, но какое-то внутреннее наполнение, то, что мы называем вдохновением, наверное, оно пропадает, и для того, чтобы выразить свое духовное переживание, художник пишет, что называется, «в стол». И выставка «После иконы» посвящена как раз таким работам в стол. Она собрана из работ художников, которые те писали, в общем-то, даже без всякой надежды где-то их показать, где-то их выставить именно для себя, для удовлетворения своей внутренней духовной потребности. И эти работы заряжены настолько сильно, и настолько, ну, по крайней мере, на меня, они производят совершенно безумное впечатление, потому что это как смотреть на очень сильное и очень глубокое искусство, то, что считается классическим, но при этом видеть отражение себя. Потому что современный тебе художник пишет и актуализирует те проблемы, которые касаются в том числе и тебя.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Вы можете писать, звонить нам, наши радиослушатели. Напоминаю, что сегодня тема у нас такая интересная, в то же время острая, да, искусство и церковь, недопонимание и понимание. Но вот почему нет такой проблемы в западной традиции христианской церкви?
В западной традиции нет такой проблемы, потому что западная традиция пережила ее 500 лет назад. События реформации, конечно же, не могли не затронуть сферу искусства. И когда прошла реформация в церкви, и появились, в принципе, протестантские движения, в том числе лютеранство, искусству пришлось приспособиться под новые реалии, то есть в пространстве церкви пропала проблема того, что обычные люди не понимали слова, которое они слышали. То есть литургия, которая велась раньше на латыни, стала вестись на национальном языке, и поэтому те образы, которыми было наполнено пространство храма, потеряли свою актуальность. Они рассказывали верующим пересказывали верующим Библию на доступном им языке, а теперь, собственно, сама литургия велась на доступном языке, и поэтому, собственно, пропала необходимость в насыщении пространства церкви этими образами. И, собственно, в храмах, которые строились после реформации, можно увидеть, что этих образов либо вовсе нет, либо это какой-то минимум, то есть алтарная картина какая-то, какой-то центральный образ, как правило, изображающий Христа и, собственно, указывающий на то, куда вообще человек попал. Собственно, все. А художники, которые раньше писали картины для церкви, церковь как заказчик перестала быть такой доминантой, ярко выраженной, и художники начали писать картины для личного пользования. Но это ведь не значит, что у заказчиков, которые теперь уже не церковь, нет потребности в том, чтобы украсить свой дом каким-то известным, любимым, может быть, мотивом из Библии. И мы находим у Кранаха, например, невероятное количество картин, которые посвящены библейским сюжетам, но при этом они не являются церковными картинами. И они написаны в абсолютно новой манере, они отвечают духу времени, и они отвечают требованиям заказчика. Часто на таких картинах, собственно, и появляются портреты заказчиков, там в числе... то, что называется в массовке. Вот. То есть у Эль Грека, например, на снятии с креста изображен заказчик, который попросил для него написать эту картину.
Ну, это известно в эпоху Медичи, если посмотреть картины, как рисовались.
Да.
Там очень часто...
Мы находим их автопортреты, и не автопортреты, а портреты заказчиков очень часто. И, собственно, почему очень часто мы видим людей в одежде, которая совершенно не соответствует библейскому времени, да? Потому что художники наглядно показывали, что... можно сказать так, что библейские события происходят прямо сейчас и прямо с нами. И это усиливало такое впечатление от восприятия.
Но ведь были и на русской земле художники, которые писали на религиозные, библейские мотивы, литургические мотивы, образ Христа, образ апостолов, и так далее. Но почему-то они воспринимались исключительно в светской среде.
Вообще, до революции, до событий революции, я думаю, что практически не существовало художника, который хоть раз в своей жизни не написал бы картину, как-то связанную с какими-то христианскими
мотивами.
Конечно,
сам контекст.
Естественно, потому что не было практически, опять же, людей невоцерковленных, и даже если это был художник, можно сказать, абсолютно светский, все равно у него возникала потребность каким-то образом выразить свои размышления на тему духовности в широком смысле этого слова. Тут надо понимать, что искусство, долгое время бывшее церковным, не могло полностью избавиться от влияния вот этих церковных мотивов, даже приобретя ярко выраженные светские черты. И если посмотреть на историю развития русского искусства, то будет видно, что, переходя от эпохи к эпохе, искусство впитывало в себя тенденции времени. В какой-то момент оно вышло из византийского, из византийской традиции, абсолютно переварило все местные традиции, и поэтому иконы, не знаю, какие-нибудь владимирские будут очень сильно отличаться от ростовских, и ярославских, и новгородских, и все это будут абсолютно разные иконы, и абсолютно разные, через разные точки соприкосновения будет производиться взаимодействие с тем, кто смотрит на икону. И затем, уже к 17 веку, когда западное искусство начало свое широкое шествие по просторам России благодаря началу эпохи нового времени и Петру Первому, мы увидим, что в церковное искусство начинает входить реализм, и первой ласточкой, можно сказать, такого реализма это был Симон Ушаков, который писал иконы в абсолютно западном духе, при этом полностью сохраняя весь комплекс русской иконографии. То есть все маркеры были русскими, а традиция, техника, можно сказать, была западной. И, наконец, можно встретить картины, ну, не картины, это фреска Виктора Васнецова, это конец XIX века уже, и не только Васнецов, но и современные ему художники получали церковные заказы и пытались нащупать какой-то новый, абсолютно русский стиль в церковном искусстве. Оно канонично, оно наполнено теми самыми устоявшимися русскими маркерами. Мы увидим абсолютно все атрибуты у святых, но при этом техника исполнения абсолютно новая, и я думаю, что Васнецова никто ни с кем никогда не перепутает, и ты, когда попадаешь в церковь, расписанную Васнецовым, поднимаешь глаза наверх и сразу понимаешь, что это расписывал Васнецов, но при этом есть полное осознание и чувство того, что связь с традицией не утеряна, что художник явно изучал и настраивался при помощи и под огромным влиянием традиционного русского искусства.
Ну вот на сегодняшний день, периодически проходя мимо православных церквей или даже заходя внутрь, я достаточно часто замечаю, что иконы, а уж тем более алтарная часть, главным образом, конечно же, иконостас, очень насыщены, особенно современные, западными или даже такими, содержащие черты модерна, иконами. Но в то же время, насколько я понимаю, на сегодняшний день в церкви допустимо это, если соблюдается канон. То есть здесь, о чем я хочу сказать, что до тех пор, пока ты держишь эту тонкую грань между каноном, сложившимися правилами церковными в отношении написания иконы или образа какого-то, или сюжета, все хорошо. Как только ты буквально там на шаг отошел, даже там, на миллиметр, все, это уже не допускается в храмовое пространство.
Вообще вопрос канона — это очень тонкий вопрос и очень сложный вопрос, потому что всякий настоятель и всякий, кто вообще отвечает за внутреннее наполнение храма, понимает канон по-своему, и оказывается, что чем дальше в лес, тем жестче и тем неприступнее становится этот самый канон. И если посмотреть на те иконы, которые создаются, ну, в течение последних 10-15 лет, то можно заметить, что практически нет какого-то эксперимента, что ли, нет попытки нового выражения, а есть такой псевдо-древнерусский стиль, который копируется из образа в образ, и который, ну, условно можно назвать стилем Софрина.
Ну, это да. Стоит упомянуть из соображений каких-то прав на интеллектуальную собственность, художественно-творческую, что мы упоминаем выставку «Икона после иконы» организатором. Одним из главных организаторов был Антон Беликов.
Куратор.
Куратор, да. Информацию о нем и о этой выставке вы можете найти в интернете, причем есть даже с ним интервью. И вот в одном из интервью он пишет, что, да, собственно, цель. Да, в наших силах показать и, главное, нащупать, что я и пытаюсь сделать и для себя, и для других художников, путь к вечному юному Богу в вечно юном мире. Вот как можно прокомментировать, да, такое интересное вечно юному Богу в вечно юном мире?
Ну, опять же, ссылаясь на то самое интервью, о котором говорит Владислав, нужно отметить, что чаще всего Христос, но имеется в виду, я думаю, все-таки православная традиция, потому что, размышляя о традиции нашей церкви, я такой тенденции не вижу, что Христос изображается чаще всего вместе с Богородицей, на ее руках младенцем, и как Бог только что пришедший, как Бог-ребенок, как принесший какую-то новую истину, новую волну, новый ветер, да, в мир, который до этого жил без него. И очень важно понимать, что каждый человек, приходя в мир, в принципе, должен воспринимать его как новый мир, не как что-то жесткое, устоявшееся, а именно как постоянно обновляющуюся систему, вместе с которой должен обновляться и он, и все, что его окружает. И эта идея, собственно, и является одной из основополагающих, как я понимаю, идей организации выставки, потому что икона после иконы — это не пост-икона и не старая икона, а то новое, что художники могут и стараются привнести в мир.
Помимо этой выставки, интересно взглянуть на образы, все-таки, которые писали наши художники, отечественные художники, ну, например, вот у того же Куинджи, чья выставка сейчас проходит в Третьяковской галерее.
Она, по-моему, уже закончилась.
Или уже даже заканчивается, да.
17 февраля закончилась.
Там интересен образ, одна из картин.
«Христос в Гефсиманском саду», я думаю. Это, опять же, к вопросу о том, что ни один художник не прошел в своем творчестве мимо эксплуатации образов из Священного Писания. И «Христос в Гефсиманском саду» — это переживание Куинджи, то, как он видит эту сцену, и, безусловно, то, как он насыщает ее образами, это Ведь если присмотреться, я думаю, что те, кто видел репродукцию или даже сам оригинал картины, могут заметить, что в темноте деревьев, в той темноте, которая окружает фигуру, центральную фигуру Христа, выделенную ярким лунным светом, скрывается огромное количество других персонажей, черты которых практически неразличимы, и над которыми, между тем, я думаю, художник очень тщательно, несмотря ни на что, работал. Потому что это не просто мешанина образов, а это попытка показать, может быть, какой-то момент смущения, момент того, что можно сделать шаг в сторону, можно... Вот прямо сейчас, да, можно еще остановиться, да, и не восходить. То есть вот этот вот момент сомнения, момент контраста, он и передан в этой картине. И это очень сложный образ, и он, безусловно, не церковный, но он абсолютно христианский.
У нас остается меньше 2 минут.
Ужас.
Но вопрос, который такой вот последний, и мы постараемся ответить на него коротко. В том же интервью Антон Беликов говорит, что главная функция церковного искусства состоит, внимание, в смыслопорождении. Как смысла порождать в церкви?
Я думаю, что каждый человек, приходя в церковь, открывая Библию, открывая Священное Писание, ищет в нем... осмысляет, рефлексирует для себя некие смыслы, он их выносит, он их вербализует, и это и есть смысл порождения. Каждый это делает по-своему. Кто-то оставляет это исключительно в своей голове, кто-то выражает в виде беседы или диалогов с друзьями, а кто-то, как художники, выставки «Икона после иконы» выражает в художественном образе. И, собственно, это и есть смысл порождения, то есть осознание и актуализация Священного Писания.
Спасибо за сегодняшний эфир. И вам, дорогие радиослушатели, и Софии. До новых встреч.
Большое спасибо. Всем доброго вечера.
И сейчас мы прослушаем проповедь епископа Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России Дитриха Брауэра.
Мы продолжаем проповеди на основе катехизиса. На сей раз молитва «Отче наш» — первые слова. Слова, которые мы начинаем молитву, где обращаемся к тому, от кого ожидаем ответа. «Отче наш, сущий на небесах». В молитве Господней мы обращаемся к Богу как небесному Отцу. И уже в этих начальных словах выражается большое дерзновение, глубокое упование молиться таким образом. Мы грешные, недостойные, сомневающиеся, все же полностью доверяемся тому, кому обращен наш взыскующий духовный взгляд. Нам сказано в Евангелии от Матфея, 6 главе, «Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Так говорит Иисус Христос. Молящийся – это не тот, кто ищет Божьего расположения в правильности своих слов или в их количестве, в красноречии или страстности. Как если бы тот, к кому мы обращаемся, ничего не знал и не понимал, или ему были бы нужны наши объяснения, убеждения, лесть, уговоры. Но молящийся — это тот, кто пред собой видит великого Бога, Небесного Отца, чей Сын не заискивает пред Ним и не оскорбляет Его своим лицемерием, но всею душою уповает на Его всеведение и на Его милость. Тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Иисусе Христе во все роды от века до века, сказано в послании к Ефесянам 3 главе. Адресат нашей молитвы, с одной стороны, недостижимо превосходит человека во всем, в мудрости, в силе, в милосердии, потому способен дать больше того, о чем мы помышляем и просим. Но также Небесный Отец чутко внемлет всякому искренне, от всего сердца, взывающему к Нему, как дитя к Отцу. Как же человеку вообще становится возможно обращаться к Богу в небесах Отец, Отче? Ответ на этот вопрос дает присутствие и действие животворной силы Святого Духа, которая была обещана и ниспослана Христом. Так говорит об этом послание к Римлянам, 8 глава. «Мы приняли Духа усыновления, которым и взываем «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Итак, мы можем взывать к Богу Отче, потому что мы усыновлены Им ради Иисуса Христа, Сына Божьего. Через веру мы облекаемся во Христа, мы освящаемся Им таким образом, что беспрепятственно можем приступать к Небесному Отцу в молитве. Бог на небесах, мы на земле. Но Иисус Сам учит Своих учеников молиться именно таким образом: «Отче наш, сущий на небесах». И мы и сегодня следуем этому завету. И вместе с этим ощущаем, как и небо, и земля соединяются во Христе, в нашей сопричастности Ему. Уже на земле мы, вдохновленные Духом Божиим, внутренне устремляемся к Небесному Царству. Там наша совершенная Отчизна. Там Вечный Отец, который никогда ни в жизни, ни в смерти не покинет тех, кто верен Христу. Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Мы употребляем молитву не как магическое действие или колдовское заклинание. Сколько бы формально, машинально не повторяли мы молитвенные слова, они сами по себе не производят никакого эффекта, никак не могут очаровать Бога. Он не истукан, он не идол, который подчинен человеческим ухищрениям и плод фантазий. Он смотрит прежде всего на сердце человека и видит все. Видит это сердце, которое тянется к Отцу, которое жаждет Его близости и присутствия, и отвечает. Но пророк Исаия правильно предостерегает нас, передавая слова Господа: «Этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня». В молитве нам обязательно нужно терпение. Ответ будет дан нам. Но не стоит ждать, что произойдет это таким образом, как в кабинете у чиновника, например. Господь не ждет от нас верно заполненных формуляров, не смотрит на внешний вид. Он и не медицинский работник, ведущий свой прием по часам и выписывающий рецепты. Его премудрость, Его могущество превосходят все наши представления. И вместе с тем Он по-настоящему любящий Отец, который даст свой единственно верный ответ сыну и дочери в свое время. Пред Небесным Отцом мы не как перед столом заказов или волшебником, исполняющим желания. Только представьте себе на мгновение, что было бы, если бы Бог исполнял все желания людей. Следствием этого был по меньшей мере невообразимый хаос. Поэтому молящийся должен быть готов к ответу свыше, на который мы и не рассчитывали, готов к решениям, о которых мы и не догадывались. Мы должны быть готовы к откровениям, которых и не предвидели. Иными словами, Бог не всегда дает нам то, о чем мы просим, но всегда то, что нам нужно. Мартин Лютер говорил так: «Быть христианином без молитвы так же невозможно, как невозможно жить, не дыша». Молитва – это своего рода внутреннее дыхание детей Божьих. Это язык, который объединяет их в едином духе, сквозь пространство и сквозь время. Такое объединение имеет очень большое значение для тела Христова, для Церкви и для ее свидетельства в этом мире. Христиане живут на самых разных континентах, говорят на множестве языков. Между ними лежат границы и большие расстояния. Но при этом они все объединены воззванием, одним воззванием к единому Богу. «Отче наш, сущий на небесах». И мы, христиане, едины пред Ним, перед одним Отцом, как братья и сестры. Дети Божьи очень разные, как и вообще дети бывают очень разные. Каждый своим характером, каждый со своими особенностями. Но Отец у нас один на всех. Христиане не могут горделиво превозноситься один над другим или изолироваться друг от друга. Мы не должны становиться похожими на того фарисея, который молился однажды в храме: «Боже, или можно сказать, Отче мой, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди», как, например, этот мытарь, который здесь же, в этом же храме, молится: «Господи, прости! Господи, помилуй!» Христиане разделяют нужды братьев и сестер, где бы они ни находились. Мы сострадаем друг другу и радуемся вместе. Весь народ Божий молитвенно общается на одном духовном языке. Этот язык понимает Отец. Он понимает его и тогда, когда человек не способен полноценно от переполняющих его чувств сознать и высказать свою тоску или радость. Небесный Отец слышит равным образом и обращенный к Нему торжественный гимн ликования и громкий вопль отчаяния и едва уловимое воздыхание. Дух Божий обитает у чад своих в душе и к благу направляет поступки наши все. В час нашего сомнения Дух помогает нам, и наши все моления возносит к небесам. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.